неприемлемой в правовом светском государстве. Услышали новости на волнах Радио Свобода.
Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Петербурге проходит международный экономический форум. Убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Скончался выдающийся режиссер Борис Покровский. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Петербурге второй день работы Международного экономического форума. На форуме выступал президент России Дмитрий Медведев. Из пресс-центра форума передает наш специальный корреспондент Данила Гальперович.
Второй день форума был связан прежде всего с появлением в зале пленарного заседания президента России Дмитрия Медведева и его выступлением. Начал российский лидер с того, что не разделил оптимистических ожиданий экспертов, говорящих, что экономический кризис в мире уже пошел на спад.
Последние недели, недели предшествующие форуму, на основных финансовых рынках стали наблюдаться определенные симптомы оживления, что дало основания, как минимум, ряду аналитиков говорить о том, что дно кризиса достигнуто, его наиболее тяжелая фаза близится к завершению и недалеко начало оживления. Но, на мой взгляд, шампанское открывать еще совсем рано. Недаром кто-то из экономистов подметил, что финансовый кризис – это такое растение многолетнее и очень живучее.
Дмитрий Медведев достаточно критично описал ситуацию, в которую попала Россия, войдя в полосу экономических трудностей.
Россия не избежала, да, и по понятным причинам не могла избежать нынешнего кризиса в силу его глобального характера. Более того, надо признаться, что многие его тенденции оказались для нас даже более острыми. Это связано и с очевидными недостатками в структуре российской экономики, преодолеть которые за последние годы, за период реформ мы, к сожалению, не успели. Я имею в виду понятное пресловутое доминирование в структуре нашего экспорта, а также на финансовых рынках компаний, которые занимаются только добычей сырья. Сказалось и то, что в силу отсутствия так называемых длинных денег в экономике, недостаточной глубины финансовых рынков и сохраняющейся высокой инфляции наша финансовая система до сих пор находится на относительно ранней стадии своего развития.
При этом президент сказал, что меры, предпринятые российской властью в конце прошлого и начале этого года, были оправданными, а политика российского Центробанка по постепенному снижению курса национальной валюты оправдала себя. В речи Дмитрия Медведева было много экономики и предостережения о чрезмерном вмешательстве государства в финансовую жизнь, и критика сильного повышения налогов, да и вообще методы лечения экономической системы, если делать вывод из позиции президента России, должны быть гомеопатическими, а не хирургическими, и о человеческой природе забывать нельзя.
Конечно, любой кризис – это разочарование, но мне бы хотелось закончить на том, что любой кризис не должен подвергать сомнению самоценность свободы и востребованные современным человечеством демократические, культурные и экономические ценности.
На губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко речь президента произвела большое впечатление. Им она и поделилась с Радио Свобода.
Дмитрий Анатольевич высказал несколько интересных идей и предложений о том, как должна выглядеть мировая экономика, финансовая система мира после кризиса. Это касается и резервной валюты, и реформирования мировых финансовых институтов. И что мне очень понравилось, что в ходе пленарного заседания его участники, это известные в мире люди, и премьер-министр Японии, и господин Шрёдер, и президент Филиппины, Нобелевский лауреат, они делали акцент на том, что без роли России, без участия России реформирование мировой экономической и финансовой системы невозможно. Они все это признали, и это очень приятно было слышать. И мне кажется, что Дмитрий Анатольевич так по-новаторски выступил. В целом, я хочу сказать, я очень много общаюсь. Все отмечают очень высокий уровень организации, ни малейшего сбоя. Конечно, Погода нас очень подвела, и мы этому, по этому поводу очень расстраиваемся. Но это единственное, что мы реально не могли повлиять.
А известный политолог Игорь Бунин говорит, что Дмитрий Медведев даже как бы борется с Владимиром Путиным, говоря об экономике и свободе, как рыночник и демократ.
С моей точки зрения существуют две тенденции. Одна тенденция очень слабенькая, пробивающаяся, с трудом расставляющая точки. Это тенденция Медведева, который пытается либерализовать, демократизировать и так далее и тому подобное. Другая – Путин, который в общем, когда он его назначал преемником, принял эту точку зрения, но внутренне она ему неприятна. Вот неприятно человеку, построившему вот эту систему, систему вертикали и так далее, ну или, мягко говоря, суверенной демократии, неприятно вот такой переход к более рыночной плюралистической системе. И он ее внутренне не принимает, понимая, что другого выхода нету.
В соседних аудиториях тем временем шла речь о конкретных цифрах. Вот что вице-премьер Игорь Сечин рассказал о своем понимании ответа на вопрос, сколько должна стоить нефть.
В ближайшие год-два за счет ранее вложенных средств Россия сохранит уровень добычи, но в перспективе этот уровень добычи может упасть. И не только у нас, а вообще в мире. Сегодня, по данным Международного энергетического агентства, нефтяные компании в мире, во всем глобально, вложили на 21% ресурсов меньше в геологоразведку. И, естественно, это приведет в какой-то перспективе к падению уровня добычи, безусловно. Поэтому справедливая цена, безусловно, должна стоимость денег включать, стоимость освоения новых месторождений, стоимость строительства инфраструктуры, потому что сегодня тоже прозвучало, что до 67% месторождений действующих в ближайшей перспективе будут выработаны. Значит, ввод новых потребует строительство новых трубопроводов, энергетики новой, транспортной инфраструктуры, просто дорог элементарных. Это все войдет в справедливую цену, в формирование этой цены. Поэтому надо все считать. По данным экспертов наших нефтяных компаний, цена, которая позволила бы в достаточно таком нормальном плановом режиме проводить доразведку месторождений, осваивать новые месторождения, по их мнению, находится в диапазоне от 70 до 80 долларов.
При 70-80 долларах за баррель российской экономике действительно будет полегче. Но стоит вспомнить, что именно при этой цене Россия перестала обращать особое внимание на то, что говорит о ее отходе от демократии остальной мир. Данила Григорьевич, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы». А Международный экономический форум в Петербурге, напомню, из пресс-центра форума передавал наш специальный корреспондент в Петербурге Данила Гальперович. Еще подробнее о форуме в итоговом выпуске программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Сейчас в Москве 18 часов и 15 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Погиб и находившийся рядом с ним высокопоставленный сотрудник МВД республики. Ранения получили еще не менее 5 сотрудников милиции, двое из них в тяжелом состоянии. В Хабаровске покончила с собой бортпроводница авиакомпании «Даль-Авиа», попавшая под массовые сокращения. Более 30 человек погибли и свыше 60 ранены, по уточненным данным, в результате взрыва мечети в районе Верхний Дир на северо-западе Пакистана. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Европе, заявил начальник российского генштаба генерал Николай Макаров. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. Международная правозащитная организация Human Rights First объявила сбор подписей в защиту искусствоведа Андрея Ерофеева и правозащитника Юрия Самодурова. Их преследуют по суду за проведение выставки «Запретное искусство 2006. Обвинения, предъявленные в разжигании религиозной вражды». Верховная Рада Украины отправила в отставку министра обороны Юрия Ихануров. В Дрездене сегодня прошли переговоры президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня пятница, это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Так, слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера сразу после новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода». Нашу программу продолжит обзор публикаций в «Международной печати». Я приветствую в студии Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. О каких публикациях вы сегодня расскажете?
Здравствуйте, Андрей. Публикация одна, на шпионскую тему. В американском ежемесячном журнале «Commentary» опубликована большая статья, написанная тремя авторами. Среди них Александром Васильевым, в прошлом офицером КГБ. Речь не идет о знаменитом американском журналисте левых убеждений Стоуне, умершем в 89 году. Уже после смерти Стоуна его время от времени обвиняли в сотрудничестве с КГБ. Почитатели Стоуна с возмущением отвергали подобные обвинения, но скептики-консерваторы спорили скорее о другом. Был ли Стоун агентом влияния или полноценным шпионом? Приведу цитату из статьи в «Commentary». Новая книга «Шпионы. Расцвет и крах КГБ в Америке» представляет новые поразительные свидетельства сотрудничества Стоуна с советской разведкой.
Игорь, простите, вы называете Стоуна вот исключительно по фамилии, а имя у него было?
Он подписывал свои статьи инициалами и фамилией Стоун, а инициалы I.F. Исидор Файнштейн. Стоун был сыном еврейских иммигрантов из России.
И еще вы говорите, что он был одним из столпов левой журналистики США. Это значит, что он не скрывал своих прокоммунистических убеждений?
Конечно, не скрывал. Еще в 1933 году Стоун заявил, что для рабочего класса важно только одно – создание Советской Америки, и что новый курс президента Рузвельта – это путь к победе фашизма в США.
Все-таки, может быть, он был, так сказать, агентом влияния по собственной воле, и обвинять его в этом некорректно?
В статье в журнале «Commentary» сказано, что Стоун уже в 30-е годы сотрудничал с просоветскими изданиями «Nation» и «New Republic».
Он был членом коммунистической партии?
Формально не был, хотя какое-то время состоял в рядах социалистической партии. Как говорили его поклонники, Стоун был коммунистом-романтиком. И действительно, сотрудничество СССР с нацистской Германией отчасти отрезвило его, но только отчасти.
Какие свидетельства сотрудничества Стоуна с КГБ приводит журнал «Commentary»?
Впервые об этом заявил в 92-м году генерал-невозвращенец Олег Калугин. По его словам, некий знаменитый американский журналист отказался впредь брать деньги у КГБ после оккупации Чехословакии в 68-м году. В архивах КГБ обнаружены документы, в которых Стоуна называют кличкой «блинчик» – «панкейк». Этот самый блинчик активно работал с КГБ в качестве агента.
Но почему КГБ был заинтересован в сотрудничестве с журналистом, у которого не было доступа к военным или экономическим секретам?
Журнал «Commentary» пишет, что журналисты часто интересовали КГБ. Среди агентов КГБ они по количеству занимают второе место после инженеров. Да, они не имеют доступа к закрытой информации, но КГБ охотно сотрудничал и с неклассическими шпионами, ворующими секреты. Журналисты располагают конфиденциальной информацией о государственных деятелях и не всегда могут делиться ею с читателями газет и журналов. По долгу службы журналисты часто задают вопросы или ведут расследования. Причем вопросы можно задавать людям, работающим в закрытых учреждениях. К тому же журналисты могут быть отличными курьерами, могут публиковать всякого рода фальшивые компроматы, заниматься сливом. В подобных акциях, пишут авторы статьи в журнале «Commentary», активно участвовал Стоун, о чем и свидетельствуют документы, обнаруженные в Нью-Йоркском отделе КГБ.
Игорь, а на какой период приходится пик агентурной работы Стоуна?
1936-37 и 38 годы. Попытки КГБ восстановить связь со Стоуном в 1944 году завершились, скорее всего, неудачей, но доподлинно это не установлено. С уверенностью можно утверждать, что с 1936 по 1939 год Стоун был советским шпионом, так что его почитателям и ученикам придется подвергнуть ревизии наследия своего гуру, завершает американский журнал «Commentary».
Большое спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил обзор публикации в журнале «Commentary». Московское время 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас главной теме дня в России. В Махачкале сегодня днем убит министр внутренних дел Дагестана генерал-лейтенант Адильгерей Магомед Тагиров. Примерно в час дня министр и несколько его подчиненных вышли из банкетного зала «Марракеш», расположенного на улице Ахмед-хана Султана в Махачкале, где проходила свадьба дочери начальника управления по налоговым преступлениям МВД Республики Абдулжапара Магомедова. По предварительным данным, из расположенного рядом девятиэтажного дома по ним был открыт огонь из автоматического оружия. Министр был ранен в область сердца и скончался, не приходя в сознание. Еще по меньшей мере 4 человека получили тяжелые ранения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров был расстрелян у банкетного зала. По предварительным данным, стрельбу вел снайпер. Тяжелые ранения получили несколько человек. Рассказывает наш корреспондент в Махачкале Тимур Салимов.
Когда министр в сопровождении нескольких сотрудников милиции вышел из банкетного зала и направился к своей машине, из расположенного напротив девятиэтажного дома по ним был открыт огонь из автоматов. По предварительным данным, ранения получили 4 человека. Адильгерей Магомед Тагиров получил пулевое ранение в область сердца. Он был доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр, но скончался на операционном столе. Начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями МВД Дагестана полковник Абдул-Джапар Магомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще 2 сотрудников милиции, в том числе охранник министра, получили ранения различной степени тяжести.
Гибель Адильгерея Магомед Тагирова может существенно ослабить политические позиции нынешнего президента Дагестана Муху Алиева, полагает эксперт по Кавказу Иван Сухов.
Адильгерей Магомед Тагиров, как никто, знал ситуацию в регионе, несмотря на то, что постоянно раздавались критические заявления в его адрес. Помимо всего прочего, в Дагестане сейчас такой политически сложный год, потому что в феврале будущего года истекают президентские полномочия Мухугимбатовича Алиева. И в Дагестане существует точка зрения, что следующим президентом не будет Алиев и, возможно, замена. И, как всегда, в таких случаях в Кавказской республике образуется целый отряд людей, которые мечтают занять место президента. Они создают обстановку политической конкуренции, которая в Дагестане традиционно сопровождается всякими разными обострениями. И в этой ситуации конкуренции и противостояния Магомед Тагиров был, конечно, одной из надежных опор Муху Алиева. Несмотря на то, что Адильгерей Магомед Тагиров представлял собой такую самостоятельную величину в мире аварской политики. Вот президент Дагестана же тоже аварец. И милицейский министр был, конечно, одной из его надежнейших опор. Лишившись ее, можно предположить, что Муху Алиев ослабли его позиции в результате гибели министра внутренних дел Дагестана.
Адильгерею Магомеду Тагирову было 52 года. Он возглавлял республиканское МВД на протяжении 11 лет. На жизнь министра покушались несколько раз. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:24. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодняшний день принес еще одну печальную новость. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. За свою долгую карьеру Покровский поставил почти 200 спектаклей. Многие годы он был главным режиссером Большого театра в Москве. О Борисе Покровском говорит обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Умер Борис Александрович Покровский. Новатор, поклонявшийся традиции. Режиссер, всю жизнь служивший музыке. Защитник композиторов. Создатель психологического ансамблевого оперного театра. Личность во всех отношениях исполинская. Кажется, только что Пушкинский музей вручение премии «Триумф». Награду Покровского получает его супруга, оперная певица Ирина Масленникова. Речь держит Владимир Васильев. Великий артист балета говорит о великом оперном режиссере.
Если сейчас рассказывать о том, что сделано Борисом Александровичем, я более плодовитого режиссера я в своей жизни не встречал в музыкальном театре. Борис Александрович неоднократно говорил, я всегда пытался звук сделать зримым. И он в этом преуспел. Это поразительный совершенно художник, который изо дня в день на протяжении многих десятилетий занимается своим видом творчество. Человек неразрывно связанный с классикой, человек неразрывно связан с традициями русского оперного музыкального искусства. И это не потому, что он просто ставил все время только классику. Он же первый поставил «Войну и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева. Первый, по-моему, поставил «Игрока». Это человек, которому в равной степени были всегда близки все абсолютно направления в его жизни, которую он отдал в служение этому искусству, искусству оперной сцены.
Только что это было, и вот Бориса Александровича уже нет. И о нем руководитель Геликон оперы, его ученик Дмитрий Бертман.
Ну, Борис Александрович, действительно, в той компании, где Станиславский, где Немирович, где Шаляпин, он действительно патриарх музыкального театра. Но я думаю, что Борис Александрович, действительно такая совесть профессиональная была еще и театра вообще. И когда он был с нами, все чувствовали какой-то моральный контроль. О Борисе Александровиче очень сложно говорить. Это такая глыба, уникально положительный человек, который излучал любовь к опере. Он как ребенок и как патриарх верил в то, что опера спасет мир, что опера – гордость российской культуры. Борис Александрович написал очень много книг. Наверное, нет ни одного режиссера в России, который бы прошел мимо Бориса Александровича. Все были в его стране, в стране Покровского. Все жили в его стране. Это такой мир, это такая галактика. И то, что он был с нами, это, конечно, была гарантия такая как бы правильности в театре. Он всегда говорил про то, что там спектакль, помимо всего, помимо фантазии, помимо придумок, он должен быть правильный. И вот эта правильность, которая сейчас уходит из искусства вообще. И вот когда был Покровский, он как бы защищал это искусство.
А теперь послушаем самого Бориса Александровича Покровского. Он был уже тяжко болен, трудно ходил, носил очки с толстенными стеклами, внешне был немощен. Но до последнего дня сохранился в нем глубокий и мощный ум, дивная русская речь, высокое благородство.
Я считаю, что оперные театры обязаны все время стремиться к новаторству в смысле репертуара, не в смысле показа режиссером, какой он гений, а показа режиссера композитора, какой гений создатель. То есть, короче говоря, так эти попросту. Есть искусство первичное, есть искусство вторичное. Соната Бетховена, кто написал? Бетховен. Первичное искусство. Кто исполняет? Пианист такой-то. Замечательный пианист, гениальный пианист. Бежим на него и слушаем его, благодарим его. Но это вторичное искусство. Это он исполнитель созданного. Также и режиссер. Режиссер должен быть исполнитель. Для этого он должен познать, что создано. Это вот основная задача. И эту задачу можно исполнять очень многими способами, но не надо гадить, не надо вредить, не надо противопоставлять, не надо искажать.
Это был голос выдающегося оперного режиссера Бориса Покровского. Материал его памяти подготовила обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Погиб и находившийся рядом с ним высокопоставленный сотрудник МВД республики. Ранения получили еще не менее 5 сотрудников милиции. В Хабаровске покончила с собой бортпроводница авиакомпании «Даль-Авиа», попавшая под массовые сокращения. Более 30 человек погибли, свыше 60 ранены, по уточненным данным, в результате взрыва в мечети в районе Верхний Гир на северо-западе Пакистана. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы ПРО в Европе, заявил начальник российского генштаба Николай Макаров. Международная правозащитная организация Human Rights First объявила сбор подписей в защиту искусствоведа Андрея Ерофеева и правозащитника Юрия Самодурова, которые обвиняются в разжигании религиозной вражды за проведение выставки «Запрет на искусство» в 2006. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра обороны страны Юрия Ехонурова. В Великобритании кампания по выборам в Европейский парламент прошла на фоне резкого правительственного кризиса. За 3 последних дня об отставке объявили 3 министра кабинета. Значительная часть парламентариев-либористов призывает к отставке и премьер-министра Гордона Брауна, рассказывает Наталья Голицына.
Ушедший в среду в отставку министр труда и пенсионного обеспечения Джеймс Пернелл в открытом письме Гордону Брауну призывает премьер-министра уйти в отставку во имя интересов партии. В парламенте циркулирует письмо, которое подписали около 70 парламентариев-либористов. В нем содержится призыв к выборам нового лидера партии и к отставке Брауна. По уставу партии, если альтернативный кандидат в лидеры наберет 20% голосов либористских членов парламента, выборы лидера становятся неизбежными. В пятницу Браун начал проводить перестановки в правительстве, пытаясь обеспечить лояльность министров. На пост министра внутренних дел перемещен нынешний министр здравоохранения Алан Джонсон. Уходит со своего поста министр обороны Джон Хаттон. Все это происходит на фоне пессимистических для либористов прогнозов результатов прошедших в четверг выборов в Европарламент и частичных выборов в местные советы графств. Комментаторы предсказывают, что либористы могут потерпеть на них серьезное поражение, заняв третье или даже четвертое место. Политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» называет ситуацию в либористской партии катастрофической.
В партии ужасная обстановка, она деморализована, отсутствует доверие к премьер-министру. Несомненно, что на будущих парламентских выборах избиратели в массе своей проголосуют против нее. Главная причина кризиса – разочарование в Гордоне Брауне большинства избирателей. У него нет харизмы, лидерских качеств и политической прозорливости Тони Блэра. Ему трудно дается общение с простыми избирателями. Кроме того, он совершил ряд серьезных ошибок. Меры, которые Браун принимает в борьбе с экономическим кризисом, нельзя назвать эффективными. Последние месяцы он показал себя лишенным воображения, посредственным лидером. Масло в огонь подлил разразившийся скандал с компенсациями расходов парламентариев, который особенно затронул лейбористскую партию. Браун проявил непростительную негибкость в проведении своей политики. Один за другим его министры дезертируют из правительства.
Значит ли это, что в лейбористской партии зреет заговор против своего лидера?
Это мятеж. Браун пытается провести перестановку в правительстве, чтобы обновить кабинет и придать ему видимость целеустремленности. Однако многие министры, которых он хочет переместить на другие посты, отказываются уходить. Одни из них уходят в отставку, потому что Браун критиковал их в связи со скандальными компенсациями, другие потому что разочарованы в его лидерстве. Он пытается переместить ряд главных министров, но они просто-напросто отказываются подчиняться. И если премьер-министр не может справиться с этой задачей, это означает лишь одно. Но он утратил контроль над правительством и авторитет и больше не пользуется уважением министров. В стране его воспринимают как слабого, хромающего на обе ноги премьера.
Каким вам представляется политическое будущее Гордона Брауна?
Его будущее неясно. Если мятеж в его кабинете продолжится, и вслед за Джеймсом Пернеллом в отставку уйдут и другие министры, то тогда Браун окажется в очень серьезной ситуации. Если ряд его главных министров предъявит ему ультиматум с требованием уйти во имя партии и сохранения национального единства, то он будет вынужден это сделать. Конечно, он будет изо всех сил с этим бороться. Ему будет крайне неприятно оказаться одним из самых краткосрочных и непопулярных британских премьеров этого столетия. Но если у него не будет альтернативы, думаю, вполне возможно, что его могут заставить уйти в отставку уже в течение недели.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Нашу программу продолжает рубрика «Не только политика». Страдающая от рассеянного склероза британка Дебби Пирди обратилась в Палату лордов с просьбой признать законным ее право на эвтаназию. Об этом комментарий Дмитрия Волчика.
Каждый из нас обязан умереть, но право на смерть не гарантировано Конституцией. К счастью, находятся государства-изгои. Швейцария, например, либерализовавшая свои законы так, что даже иностранцы могут быстро расстаться с жизнью в клинике доктора Минелли. Именно там и хочет умереть Дебби Пирди. Хочет, но боится, что ее мужа за содействие самоубийству арестуют на родине. Почему сторонники эвтаназии встречают такое сопротивление? Благородное объяснение. Европа страдает от травматических воспоминаний о гитлеровских временах, когда были умерщвлены тысячи больных, считавшихся неполноценными. Мне кажется, следует принять в расчет другую версию. Поклонение вечной молодости и здоровью, которое приобрело сейчас религиозные черты, вытесняет само существование престарелых и тяжело больных в область необсуждаемого, почти непристойного. Культурологи замечают, что смерть стала занимать в массовом сознании место, которое в пуританские времена было отведено сексу. Если когда-то неприличным считали обнаженное тело, то теперь таковым кажется тело мертвое. Один лишь пример. 100 лет назад нормальным считалось фотографировать умерших младенцев на память. Сейчас сама мысль об этом возмущает. В мире чудодейственных биодобавок и пластических операций, обещающих бесконечную жизнь, само желание умереть кажется предосудительным. Этим пользуются художники, напоминающие публике о существовании реанимационных палат и моргов. Работы Андреса Серано и Демиана Хирста уже много лет пугают обывателей. В царстве вечной юности и крепкого здоровья сторонники эвтаназии стали настоящими диссидентами. Почитайте форум безнадежно больных, которые пытаются раздобыть запрещенный повсюду, кроме Мексики, нимбутал – идеальное средство для прекращения страданий. Конспирации, шпиономания, запрещенная литература – все как в настоящем подполье. И как в настоящем подполье есть диссиденты умеренные, готовые на компромиссы, а есть и радикалы. Доктор Людвиг Минелли считает, что следует легализовать эвтаназию не только для больных, но и для здоровых людей, разочаровавшихся в жизни. Быть может, Анне Карениной или Вертеру было бы приятнее умереть в швейцарской клинике. Когда-нибудь ответ на этот вопрос тоже придется искать палате лордов.
Это был комментарий Дмитрия Волчика.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18 часов 38 минут. В эфире наша рубрика «Сетевые разговоры».
Русский сегмент Life Journal, живой журнал ЖЖ, продолжает трудиться над созданием современной России сферы свободной публичности. Правда, иногда это не очень получается. Вот свежий пример. Несколько дней назад в живом журнале появился призыв подписать обращение по поводу созданной недавно официозной комиссии по борьбе с фальсификацией истории. Ссылка вела на никому неизвестный ресурс «Память, образование, политика». Сайт посвящен вопросам исторического образования, однако довольно беден содержанием. На сайте сказано, что модерируют его преподаватели Санкт-Петербургского Смольного института свободных искусств и наук Николай Копосов и Дина Хапаева. В разделе «Новости» размещалось обращение к гражданам России, президенту и Государственной Думе Российской Федерации по поводу создания комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Обращение, подписанное известными петербургскими гуманитариями, заканчивалось следующими призывами.
Мы призываем историков, российскую интеллигенцию и граждан России присоединиться к нашему протесту и защитить свободу исторического исследования и преподавания, без которой немыслимо демократическое общество. Мы призываем президента и Государственную Думу России строить государственную политику в области исторической памяти, опираясь на свободную от принуждения историческую науку и конструктивный международный диалог, имеющий целью преодолеть тяжелое наследие прошлого.
Днем позже в ЖЖ появилось еще несколько ссылок на обращение, однако в комментариях пользователи стали писать, что текст сайта «Политмема» исчез без указания причин. Зато на сайте остался пост-релиз, из которого можно узнать, что документ был составлен по результатам пресс-конференции «За свободу истории», которая прошла еще 28 мая в петербургском пресс-клубе «Зеленая лампа». Об этом мероприятии в своем блоге пишет Ирина Ясина.
На пресс-конференцию были приглашены все работающие в Питере телеканалы. Не пришел ни один. Причем одно из обоснований отказа звучало так. Местные новости никого в стране не не интересуют.
Среди блогеров нашлось много желающих подписать документ, однако исчезновение текста обращения с оригинального сайта делает выражение гражданской позиции несколько затруднительным. Чуть позже текст обнаружился на сайте Polit.ru. Там сказано, что подписать обращение можно по указанному электронному адресу, однако где появятся фамилии новоподписавшихся и как узнать, сколько россиян не одобряют исторические инициативы власти, остается неясным. Пока часть российских гуманитариев борется за свободу исторической науки, представители российской власти, напротив, упражняются в гуманитарном дискурсе. Блогер Массон опубликовал в своем дневнике стенограмму выступления первого замглавы администрации президента России Владислава Суркова. На светской тусовке по поводу выхода свежего номера журнала «Русский пионер» Сурков, среди прочего, порассуждал о несовершенстве мира.
Я, например, очень любил Кафку. У Кафки все три романа незаконченные. В незаконченном есть окно дальше, оно открыто, из него можно выйти, оно не захлопнется. Мне кажется, в этом очарование этих книг. И ни одна по-настоящему великая книга и не может быть завершена. Поэтому Кафка, как бы он ни хотел, был не в состоянии завершить свои книги, потому что это наиболее точная метафора нашей жизни. Мы хотим, может быть, какой-то завершенности, совершенства, но на самом деле мы его избегаем. Нам не нужен совершенный мир, потому что совершенный — это значит завершенный.
4 июня отмечался трагический юбилей — 20-летие кровавого подавления студенческой демонстрации на Пекинской площади Тяньаньмэнь. Мы поступим против собственных же правил и позволим себе привести цитату не из блога, а из обзора блогов на сайте американского телеканала Fox.
Китайская цензура веб-сайтов, стоящая на страже интересов правительства и безопасности, и известная как «Великая стена Firewall», на этой неделе блокировала доступ в Twitter к сайту bing.com, сайту совместного доступа к фотографиям flickr.com и Hotmail. Другие сайты, включая YouTube и такие блог-провайдеры, как Blogspot и WordPress, по-прежнему заблокированы. Но частота, с которой китайские пользователи делают записи в Твиттере и Facebook по поводу событий 4 июня, доказывает, что существует множество путей обойти цензуру. Один из пользователей Твиттера, известный под именем FreeMoren, регулярно постил различные сведения о том, что именно происходило на этой площади ровно 20 лет назад. Другие делились ссылками на западные документальные фильмы и газетные статьи о зверствах на площади Тяньаньмэнь.
Наконец, рассуждение о внутренней американской политике. Только сам рассуждающий известен, даже широко известен, совсем в иной сфере. Поп-музыкант, продюсер и диджей Моби в своем блоге размышляет о проигравших на последних президентских выборах республиканцах. Эта партия действительно переживает нелегкие времена. Помимо сокрушительного поражения на всех последних выборах, она может расколоться между умеренными и крайними консерваторами. Первых воплощает генерал, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, вторых – правый радиошоумен Раш Лимбо. Напомню, Моби – убежденный либерал, стойкий борец с традиционным американским консерватизмом.
Политика, да, думать о политике. Может быть, неловко в этом признаваться, но в последнее время было довольно забавно расслабиться и наблюдать крушение партии республиканцев, как они рвут друг друга на части или пожирают друг друга живьем. Метафору подберите себе сами. Недавно, например, Дик Чейни и Карл Роуф объявили себя республиканцами Раша Лимбо, особо подчеркнув, что они не республиканцы Колина Пауэлла. Что же, Раш Лимбо – бог и царь республиканской партии, в то время как Колин Пауэлл считается республиканским изгоем. Хм, республиканцы от этого не выглядят разумнее. Давайте сравним на контрасте. Колин Пауэлл, увешанный наградами военный герой, генерал при четырех звездах, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов, бывший госсекретарь, бывший советник по безопасности. В настоящем – республиканский изгой. Раш Лимбо бросил колледж, чудовищно жирный радиоведущий, троекратно разведен, наркозависимый. В настоящем – король республиканцев.
Американская политика глазами поп-музыканта Моби. Знаменитый электронщик рассуждает вполне здраво.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Погиб и находившийся с ним рядом высокопоставленный сотрудник МВД республики. В Хабаровске покончила с собой бортпроводница авиакомпании «Даль-Авиа», попавшей под массовые сокращения. Более 30 человек погибли и 60 ранены, по уточненным данным, в результате взрыва в мечети в районе Верхний Дир на северо-западе Пакистана. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы ПРО в Европе, заявил начальник генштаба генерал Николай Макаров. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
КГБ умели пользоваться ядами.
Комментарии экспертов.
Сайт Министерства обороны объявил Польшу виновницей Второй мировой войны.
В блогах «Свободы».
Война писателей на Кавказе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Нашу программу продолжит очередной выпуск экономической панорамы. Сегодня ее представляет Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 12 до 11,5% годовых. Это уже третье снижение ставки с 24 апреля текущего года, с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Чистый приток капитала в мае превысил 2 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Таким образом, май стал первым месяцем с осени прошлого года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, в первом квартале этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 мая увеличились на 1 миллиард 200 миллионов долларов, или примерно на 0,3%, до 401 миллиарда 100 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился примерно на треть. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона и 1 триллион долларов соответственно. Американская компания Intel, крупнейший в мире производитель микропроцессоров для компьютеров, рассматривает возможность организации в России сборочного производства компьютеров. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Крейг Барретт, не сообщив других деталей этого проекта. В настоящее время почти у двух третей российских граждан есть знакомые безработные, однако при этом доля россиян, знакомые которых потеряли работу, постепенно сокращается – 64% в апреле до 61% в мае. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Его эксперты также отмечают, что хотя безработица остается одной из главных тем обсуждения, интерес людей к ней постепенно снижается. Так, доля тех, кто активно обсуждает проблему трудоустройства, сократилась в мае до 60% против 66% в марте. Официальная статистика также подтверждает некоторое улучшение на внутреннем рынке труда. Уже несколько недель подряд в стране отмечается снижение числа безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, говорит сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
На самом деле о снижении регистрируемой безработицы можно говорить, если только сравнивать данные месяц к месяцу. Ну, в частности, сейчас речь идет о том, что в конце мая, по сравнению с концом апреля, уровень регистрируемой безработицы снизился на 2%. Но если посмотреть динамику в годовом измерении, то есть, например, сравнить апрель 2009 года с апрелем 2008, то мы увидим, что в апреле рост по сравнению с прошлым годом составил 54%, в мае 60%. Да? То есть в годовом измерении регистрируемая безработица никак не снижается, а наоборот даже растет. Теперь о различиях между регистрируемой безработицей и общей, измеряемой по методологии МОД. Понятно, что здесь играет важную роль сезонный фактор. Лето – это возможность работать на даче, возможность получить занятость в сельском хозяйстве, в строительстве, в сфере туризма, в торговле. И поэтому, собственно, появляются альтернативы у людей. Вместо того, чтобы идти и добиваться получения пособия, они находят временный заработок, либо выбирают самозанятость.
Ваш прогноз, что будет дальше? Можно ли ожидать, что численность регистрируемых безработных в летние месяцы по-прежнему будет снижаться?
В незначительных масштабах, да. Но к осени, скорее всего, рост регистрируемой безработицы возобновится, потому что возможности для заработков сократятся. Прогнозы, которые существуют сейчас, они говорят о том, что к концу года общая безработица может достигнуть 10-15 миллионов. То есть это будет порядка 15-20% экономически активного населения. Это много, и это выше, чем в большинстве стран европейских. Например, собственно, какого-то возобновления экономического роста и восстановления промышленности пока не наблюдается, и поэтому и в сфере безработицы каких-то позитивных сдвигов ожидать не приходится. То есть пока промышленность падает, пока каких-то сигналов к восстановлению экономики нет, сложно говорить о том, что количество безработных будет сокращаться. Наоборот, ситуация будет усугубляться.
Российские власти приняли решение выделять из бюджета по 60 тысяч рублей на открытие своего дела безработным, официально зарегистрированным в службе занятости. Могут ли такие меры поддержки заметно улучшить ситуацию на рынке труда?
Понятно, что эта сумма не настолько значительна, чтобы обеспечить старт каким-то малым предприятиям. Кроме того, существует и такая проблема, что людей, подготовленных для того, чтобы начать малый бизнес, не так много. И если давать эти деньги любым людям без предварительного обучения, без каких-то других форм поддержки, то, скорее всего, этот малый бизнес не будет успешным. То есть, как альтернатива, может быть, это неплохо, но понятно, что этого недостаточно, чтобы дать старт реальным малым предприятиям и обеспечить самозанятость таким образом.
Это была сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Курс доллара на сегодня 30 рублей 87 копеек. На выходные понедельник 30.69. Евро сегодня стоит 43 рубля 85 копеек. Курс на следующие дни 43.60. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Бельгии. Фламандский Гент стал первым в мире городом, где официально введен еженедельный вегетарианский день. Отныне каждый четверг в школах и государственных учреждениях будут подаваться вегетарианские блюда. О европейской вегетарианской столице рассказывает Софья Корниенко.
В середине мая на центральной рыночной площади города Гент, по иронии судьбы, у стен средневекового мясного рынка, было объявлено, что отныне в городе вводится официальный еженедельный день без мяса. Как признаются инициаторы, фламандская неправительственная организация EVA, Ethis Vegetaris Alternative, этическая вегетарианская альтернатива. Они и сами не ожидали, что городские власти отреагируют на их экстравагантное предложение с таким энтузиазмом. С просьбой рассказать о вегетарианском четверге я обратилась к одному из его учредителей Тобиасу Лейнарту. В обычных ресторанах будут продолжать подавать мясо и по четвергам. Мы не хотим никого ни к чему принуждать. Однако в Генте работают 13 вегетарианских ресторанов, где мясо не подается в принципе. Для города с населением 250 тысяч человек это очень много. По числу вегетарианских ресторанов на душу населения мы вегетарианская столица Европы, уникальный город. Сколько всего вегетарианцев проживает в Генте? Сложно сказать, потому что специальных опросов еще не проводилось. Мы предполагаем, что в среднем в Бельгии вегетарианцев процента 2-3, а в Генте их доля составляет около 5%, потому что это очень прогрессивный студенческий город, где обеспечены все удобства для полноценного вегетарианского питания. Многие жители города подписали индивидуальные обещания раз в неделю отказываться не только от сочных бифштексов, но и традиционных мидий, заменив их разнообразными вариациями на тему тушеных грибов с картофелем, пирогов со шпинатом или ягодами, салатов из фасоли и кукурузы или просто спагетти с помидорами, чесноком и базиликом. Кому что позволит фантазия. Постным днем не обязательно должен быть четверг. Некоторые выбирают как раз среду, когда закрыто на выходной лавка мясника. Наша цель – мотивировать как можно большее число частных компаний, учреждений и организаций начать участвовать в еженедельных вегетарианских днях, предлагать в этот день больше вегетарианских блюд в офисных столовых. С осени, когда возобновятся занятия в школах, по четвергам в школьных столовых стандартным станет вегетарианский обед. По информации известного в Генте борца за уменьшение экологического вреда от человеческой деятельности Стивена Вромана по прозвищу Low Impact Man, переход на вегетарианскую пищу уменьшает так называемый индивидуальный уровень выбросов углерода в атмосферу от обеспечения жизнедеятельности одного человека, или углеродный след, на 11%. То есть примерно в той же степени, что и теплоизоляция жилища, переход на зеленые источники электроэнергии или отказ от использования автомобиля. По словам Вромана, уменьшение потребления мяса – одна из центральных тем современной экологической дискуссии. Основные две причины, почему мы начали эту кампанию – это забота о здоровье и забота об окружающей среде. Значение уменьшения потребления мяса для окружающей среды трудно переоценить. Если все жители Гента в течение года один раз в неделю будут отказываться от употребления мяса, эффект для окружающей среды будет точно такой же, как если ровно на год уменьшить количество автомобилей в городе на 20 тысяч. Такой эффект обусловлен, во-первых, высоким содержанием газов, приводящих к парниковому эффекту, в дыхании и испражнениях коров. Во-вторых, необходимостью рубить леса под пастбища. То есть, чем больше выращивается скота, тем больше СО2 и тем меньше кислорода. По статистике, мясное производство ответственно за почти пятую часть общего выброса всех газов, вызывающих парниковый эффект на планете. На производство 1 килограмма мяса уходит 7 килограммов зерна и 14 тысяч литров воды. Вероятно, в скором будущем к Генту присоединятся еще несколько городов во Фландрии, а возможно и далеко за ее пределами. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Бельгия.
Темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, я, как всегда, прошу представить главные темы. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Каковы версии этого преступления? Президент США Барак Обама в ходе поездки в Германию посетил Дрезден и Бухенвальд. Родственники расстрелянных в Катыни польских офицеров подали иск против России в Европейский суд по правам человека. Скончался знаменитый балетмейстер Борис Покровский. Вот таковы некоторые из главных тем дня. Подробности обсудим через час 10 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведет Виталий Портников. Обсуждать политическую ситуацию на Украине он будет с научным руководителем фонда демократической инициативы Ириной Бекешкиной и директором Центра социальных исследований Софии Андреем Ермолаевым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны быть счастливы сегодня, что добились успеха.
Самое плохое, что можно было сделать, чтобы заставить меня сюда не приехать, это начать нарушать здесь закон.
Мы должны объединиться во имя мира, к которому стремимся.
Выборы последние в Чеченской Республике, свободные, демократические, состоялись 12 лет назад.
Господин Семнебик вновь призвал лидеров оппозиции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.